Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью в ближайший час. Эту часть Светлого вечера вместе с нами и вместе с вами проведет Екатерина Милова, директор фонда борьбы с инсультом «Орби». Уже завтра Всемирный день борьбы с инсультом. И, знаете, мы подумали, что мы за 8 лет существования в FM-пространстве «Радио Вера» никогда среди множества фондов, среди множества организаций, которые к нам приходили, представители, мы говорили о различных заболеваниях и борьбе с ними, не говорили про инсульты. Хотя это настолько естественно нам бы про них поговорить, это то, что может грозить каждому. Ну, действительно, есть какие-то генетические заболевания, не проявившиеся там, в первую половину жизни человека, ну, вряд ли могут грозить ему, хотя могут грозить его родственникам, близким, детям, внукам. И об этом очень важно говорить. Но вот, к сожалению, инсульт – это то, что, в принципе, может внезапно, абсолютно спонтанно, практически без всяких предвестников, хотя, наверное, это не совсем так, может поджидать любого из нас, как бы это страшно ни звучало. Мы сегодня поговорим про борьбу с инсультом. Фонд «Орби», мы сейчас перед началом программы, я спросил, значит ли это как-то, пошло ли это от знаменитого выражения латинского «Urbi et Orbi». Нет, выяснилось, что нет, это общество родственников борьбы с инсультом.
Больных с инсультом.
Больных с инсультом.
Здравствуйте.
Да, еще раз, да, здравствуйте, добрый вечер. Да, вот как у нас действительно обстоят дела сейчас? Я так понимаю, что ну, настолько много людей, которые перенесли инсульт или в процессе реабилитации после него, к вам обращаются.
Да, в России ежегодно 450 тысяч инсультов случается. К сожалению, многие люди погибают и становятся тяжелыми достаточно инвалидами. Это одна из первых причин смертности в стране и одна из причин тяжелой инвалидизации. И всего 10% людей из выживших возвращаются к обычной своей жизни, которая была до инсульта.
Всего 10%?
Всего 10% из выживших, а 70-80% погибают либо становятся тяжелыми инвалидами.
Я никогда не забуду, я был маленький, и инсульт был у моего дедушки. Но мне-то тогда было, наверное, лет 8. Дедушка достаточно быстро восстановился, и как-то зримых каких-то последствий не было. Но я помню, что всегда все говорили, что ну, вот совсем другой человек, Геннадий Петрович, он был. Вот если бы ты его хорошо помнил до инсульта, а я думал, ну как, ну я помню дедушку до инсульта, ну как с рождения дедушку помню. Я каких-то очень зримых изменений, он был такой же активный, везде ездил, все делал. Но вот, видимо, все, кто его знал до, понимали, что это какой-то тяжелый отпечаток очень наложило.
Да, вот сейчас до встречи с вами, как раз я встречалась с нашим психологом Олей Морей, которая, вот я 9 лет уже директор фонда, 26 октября нам исполнилось 12 лет, и вот наш психолог Оля Морей, волонтер, мы с ней сегодня обсуждали то, как человека меняет инсульт, то есть из тихого человека может приехать после инсульта агрессивный человек, очень люди замыкаются после инсульта, потому что это мозг, все-таки инсульт – это мозг, очень часто путают с сердцем. Нет, сердце – это инфаркт, а инсульт – это мозг. И вот эти вот последствия инсульта…
Инфаркт мозга еще говорят.
Да, инфаркт мозга говорят, да. Вот эти последствия, они очень ложатся еще психологической такой плитой на человека и на всю семью, и меняют часто характер. Бывает, что даже видимых нету, как вы сказали, вашему дедушке очень повезло, что не было никаких вроде…
Ничего не парализовало.
Да, ничего
он точно
не так
же, как
да.
Везде ездил, абсолютно так же мы с ним общались. Но все родственники говорили,
да, потому что
вот практически
поэтому
другой
мы
человек.
Очень много внимания уделяем психологической помощи и оказываем ее не только человеку, перенесшему инсульт, но и семье, родственникам. Почему наш фонд начинался с общества родственников больных с инсультом? Потому что, как часто бывает в благотворительности российской, все началось с личной истории учредителей нашего фонда, в которой случился инсульт. У молодого человека 45 лет, да, 45 лет – это совсем молодой, на самом деле, человек. У него был маленький микроинсульт когда-то, на который он не обратил внимания.
А как можно распознать микроинсульт? Если человек ведет активный образ жизни, если он работает от рассвета до заката, я просто, опять же, не будучи специалистом, слышал про то, что очень часто какое-то легкое недомогание, ну, не очень легкое, каждая легкость определяет по-своему, но вот какое-то недомогание, это как раз был микроинсульт. А человек, ну, плохо себя чувствовал, на следующий день на работу пошел.
Очень важно проходить диспансеризации, которые мы считаем ненужными, неважными, что сделаем когда-нибудь потом. Это потом может не наступить. Нужно знать свое давление. Вы в начале передачи сказали, что, ну, вот это удар, да, как вот в книгах раньше называли, удар, инсульт.
Да, апоплексический
это,
удар.
Да, это удар, но чаще всего, опять же, в 80% случаев была причина. И это либо повышенное давление, о котором знал человек, но не контролировал его, не принимал терапию. У нас проблема с приверженностью, например, лечению, и часто люди считают, что в аптеке лучше подскажут, соседка. Но если вы знаете о том, что у вас повышенное давление, нужно принимать терапию пожизненно, чтобы не было скачков, что приводит к инсульту. Если у вас повышенный сахар, опять это тоже риск развития инсульта. Холестерин и проблемы с сердцем.
Ну, а если человек, у него могут быть проблемы с давлением, рабочее 120 на 80 у него вдруг резко стало почему-то 140, а потом еще выше, а потом как-нибудь скакнуло до 170-180, потом вроде бы опять все выправилось, все хорошо, он там попил таблеточки курсом, и перестал, а потом раз, и инсульт.
Да, так чаще всего и происходит, когда люди не принимают терапию. Если доктор ее назначил с повышенным давлением, это пожизненная терапия. То же самое, пожизненная терапия при высоком холестерине. Да, сахар тоже. Но очень часто люди даже не знают своего давления. Вы меряете давление, знаете свое?
Да, знаю. Слушайте, как-то у меня дома была проблема с давлением, не у меня, а в семье. И я с тех пор стал иногда мерить. Я примерно представляю, какое оно должно быть.
Это правильно, на самом деле, знать свое давление, сахар, холестерин, если все в порядке, то расслабиться дальше жить.
Кстати, чем холестерин измеряется, я даже не знаю.
Это вот на диспансеризации проводят, и вот, ну, в Москве, по крайней мере, есть прекрасные эти палатки.
Это в домашних
здоровья.
Условиях.
В домашних это никак, это только в лаборатории.
Ну, потому что есть аппарат, который меряет давление, у некоторых людей есть аппарат, который меряет сахар, есть аппарат, который даже иногда, вот, который в дополнение к сахару. Что важно, что сейчас это проговаривают? На самом деле, можно на эти аппараты обратить внимание, который параллельно мерит еще и уровень железа, и так далее, и так далее, и так далее. И они не очень дорогие, то есть, ну, в зависимости, то есть, в сравнении с тем, сколько денег мы тратим на какие-то вещи,
но
которые
вообще аппараты пойти. Для измерения давления есть механические, да, ну, просто надо наловчиться самим, даже если что, да.
И полуавтоматические, мне кажется, что люди выше какой-то.
Они удобнее.
Раса, это высшая раса людей, которые умеют ими пользоваться. Хотя вот мы же все родом из Советского Союза и помним, да, и сейчас, по-моему, врачи ходят с...
Это точнее, просто то, что меряют, да. Да, то, что меряют врачи механическим, это точнее, чем электронные просто аппараты, но они все равно в ходу, и ими можно пользоваться. Иногда в аптеках они лежат, кстати, можно померить давление, если
да,
дома нет.
Кстати, почти в каждой лежит. Но уж коль скоро мы сейчас о государстве заговорили, то сейчас вообще профилактика, диагностика, лечение разных сердечно-сосудистых заболеваний — это такое ключевое направление национального проекта здравоохранения. Сейчас достаточно много у нас делается в этом направлении, вот вы участвуете в этой работе, а вот что меняется, что удалось сделать, и как вот вы в это сотрудничество вкладываетесь, что получается?
Да, мы говорили о том, уже о факторах риска, мы работаем, конечно, и по ним, делаем ролики интересные, которые бы привлекали внимание людей к тому, что нужно на факторы риска обращать внимание. Но и то, с чего мы начали, это симптомы инсульта. Понятно, что очень сложно все контролировать свою жизнь, не иметь вредных привычек, но мы говорим о том, что хотя бы знаете, пожалуйста, симптомы инсульта, которые чаще всего возникают. Это не 100% случаев, я сразу оговорюсь, но в большей части я вам сегодня после эфира подарю наш магнитик, который рассказывает о симптомах и напомню слушателям.
Спасибо, а слушателям давайте прямо сейчас
да,
напомним.
Да, напомню о том, что если вы увидели, что стало человеку плохо, пожалуйста, не проходите мимо. Попросите его улыбнуться, уголок рта будет опущен, поднять две руки, одна рука не сможет подняться или быстро упадет ослабленной, и будет очень неразборчивая речь или там чуть-чуть неразборчивая, то часто принимают за алкогольное опьянение. И нужно вызвать скорую помощь. 103 с любого телефона в России. 103. Это самый быстрый путь дозвониться до скорой помощи.
Ну, многие 112 начинают набирать.
Лучше, это, 103. Лучше 103. Это быстрее, да. Просто. А тут каждую секунду отмирают миллионы клеток, и нам важно доставить человека как можно быстрее. Скорой тоже важно сказать, какие симптомы вы увидели, для того, чтобы они поняли, что это инсульт. И есть у врачей всего 4,5 часа для того, чтобы показать эффективную помощь. То есть дальше тоже будет помощь, но она уже будет менее эффективна, и за это время функции могут быть утрачены навсегда. Поэтому
то
так важно время.
То есть если мы говорим, что люди перенесли инфаркт на ногах, да, плохо, это потом последствия, скорее всего, будут. Любая диагностика покажет, что человек именно инфаркт перенес. То инсульт на ногах настоящий перенести нельзя.
Нет.
Он все равно вас уложит.
Да, и еще важно понимать, что если был первый инсульт, будут повторные. Если человек не изменит образ жизни, если это было причиной, да, если человек не будет принимать медикаменты, прописанные врачом, то всегда, просто очень часто у нас такая поговорка есть, второй раз в одну воронку не попадает. Это с инсультом не работает. К сожалению, последующие инсульты возможны, они очень часты, особенно в первый год после первого. Важно это знать и понимать, и следить за тем, чтобы не было повторного инсульта.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. И у нас сегодня Екатерина Милова, директор фонда борьбы с инсультом «Орби». Опять же, мы привыкли думать, что инсульт – болезнь возрастная. Многие врачи, расхожие утверждения и про инфаркт, и про инсульт, что инфаркт молодеет, инсульт молодеет. Вы сейчас сказали, молодой человек 45 лет, часть наших слушателей скажет, ну, 45 лет, ну, это мне еще до 45. 45 действительно молодой человек, особенно в наше время сейчас, и ты меньше всего думаешь, когда ты на пике своей активности в 45, что тебя может скосить инсульт, но он может случиться гораздо раньше. Я знаю людей, которые в 20 с небольшим лет случался первый инсульт.
Да, и многие удивляются, что на нашем сайте на сборе адресном бывают дети. На самом деле инсульт может случиться 0+. Единственное, что у детей немножко другая причина инсульта. Мы сейчас говорим про факторы риска, которые зарабатывают себе взрослые люди, да. И чаще всего у взрослых людей это все-таки заработано, ну, как бы то, что мы, к чему мы приходим благодаря там вредным привычкам, неконтролю своих каких-то факторов риска. У детей совсем молодых людей чаще всего это генетическая предрасположенность, это такое строение сосудов мозга.
А к инсульту может быть генетическая предрасположенность?
Да, может быть. И если в семье были инсульты, нужно быть очень настороженным и, опять же, пообщаться по этому поводу с врачами. И генетическое дальше есть процент того, что будет инсульт, поэтому это тоже нужно смотреть и контролировать. Поэтому возраст, да, помолодел сильно, но здесь нужно еще учитывать, часто врачи говорят, что немножко преувеличена степень того, как помолодел инсульт, в том плане, что стала лучше диагностика, да, и мы видим, как диагностируется сейчас у нас лучше инсульт, намного лучше, чем 9 лет назад, когда я приходила в фонд, часто даже сами врачи, ну, особенно в регионах, бывали проблемы. Сейчас все-таки лучше стала история с инсультом. И опять же, тот же нацпроект, который много вкладывает в то, чтобы и врачи лучше знали.
Это если человек идет навстречу. Если человек живет и никогда в жизни не был в поликлинике.
Да.
Ну,
к сожалению,
то есть, да, тогда это. Ну, хорошо, даже если он никогда в жизни не был в поликлинике, но тем не менее он задумывается, там, мерит давление, что-нибудь сдает иногда, какие-то анализы, которые тоже могут показать клиническую картину, ну, хотя бы так.
Да, и вы знаете, я всегда говорю, что наш фонд о любви к себе. Через эту любовь и к своим близким, потому что инсульт – такая болезнь, которая косит сразу всю семью, потому что кто-то должен ухаживать. Чаще всего человек поражены, там, рука, нога, он не может самостоятельно двигаться, иногда он полностью парализован. И получается, что вся семья зависит, их жизнь их переворачивается, да, дети, которые в этой семье, они тоже так же страдают, потому что близкий человек лежит в этой квартире, да, и как бы дети не могут в этом тоже не участвовать. Поэтому заботьтесь о своем здоровье, да, мы заботимся о себе, продолжаем себе жизнь, но, во-вторых, мы как бы заботимся о своих родственниках. Я вот когда с мамой общаюсь на тему диспансеризации, это бывает сложный разговор очень, вот, но я ей всегда привожу довод то, что это нужно мне, да, это нужно для того, чтобы я была спокойна, и это не случилось, и моя жизнь тоже не перевернулась.
Я открыл страничку вашу orbifond.ru, и здесь есть истории подопечных. Мы всегда, когда приглашаем фонды к нам в программу, мы всегда стараемся через какие-то личные истории про это рассказывать. Ну, вот всегда очень хорошо люди на это реагируют. Я вижу тут разные совершенно истории. Ну, вот, например, просто первое, что открылось, это «Помогите Нурие снова помогать людям». Женщина, которая помогала людям после инсульта и во время оказания такой помощи, то есть она там сидела с бабушкой, принесшей инсульт, сама его перенесла. И с тех пор, вот тут есть фотографии до, там пышущая здоровьем женщина, 61 год всего, и вот сейчас она выглядит, ну, она неплохо выглядит, но написано, что у нее там парализована правая сторона, и тяжело говорить. Мне всегда было интересно, насколько вот после таких поражений можно восстановиться, ну, пускай не на 100%, но до состояния, которое позволяет там ездить, везде себя обслуживать, вести социальный образ жизни.
Да, бывает, конечно, по-разному. Бывает, не бывает одинаковых инсультов, потому что каждый раз поражается что-то свое у человека, да, и свои поражения. А восстановиться можно. Главное этим заниматься. Частый тоже миф о том, что, ну, случился инсульт, привезли человека домой, и дальше сажают у дивана, на диван, точнее, у телевизора, и как бы все. А нужно реабилитироваться. Как я сказала, время враг инсульта, когда он только произошел, также время враг в реабилитации. Нужно начинать реабилитацию как можно скорее. А во всем там, мире реабилитация начинается прямо в реанимации. У нас сейчас тоже есть мультидисциплинарные бригады, которые приходят сразу в реанимацию и начинают. Это логопед, это нейропсихолог, физический терапевт, невролог, ЛФК, специалист. И мы тоже занимаемся тем, что помогаем этим бригадам в регионах обучаться, перенимать современные реабилитационные технологии, потому что помимо вот адресной помощи, про которую вы сказали, которая тоже важна, нам хотелось бы, чтобы в регионе у человека сразу была возможность получить эту помощь. И поскольку реабилитация в России только начинает свое развитие, скажем так. К сожалению, было упущено много времени, и никто этим вопросом не занимался долгое время. Мы просто идем параллельно и стараемся как можно больше обучить специалистов для того, чтобы была помощь и на местах тоже. Поэтому люди восстанавливаются, и тут важна, повторю, психологическая поддержка, потому что очень часто у человека опускаются руки. Наш учредитель Даша Лисиченко как-то сравнила подготовку к марафону с тем, какой путь проходит человек после инсульта в реабилитации.
Сейчас мы про марафон тоже поговорим.
Да.
Я ужасную вещь как-то узнал несколько лет назад, что, оказывается, еще в начале 90-х было такое негласное предписание скорой помощи не увозить людей с инсультом в больницу, потому что человеку умирать дома. И сразу, представляешь, всю тьму, когда родственники остаются один на один с человеком, от которого даже скорая помощь уехала, и непонятно, что делать дальше. И только какого-то 90 какого, не помню, года, не очень позднего, стали людей с инсультом забирать в больницы.
Да, на самом деле за последнее время очень сильно изменилась в лучшую сторону ситуация с тем, как диагностируют инсульт, какую помощь оказывают. Есть препараты, которые разжижают тромб, да, и тут важно время. Вот я говорю всегда, очень важно это время, не терять это время. 80% людей приезжают на вторые-третьи сутки. На вторые-третьи. То есть сутки человек терпит, а в это время уже произошло то, что да, врачи уже не смогут помочь. А потом мы слышим о том, что ой, врачи ничего не сделали, не делали. У них не было возможности, потому что все технологии, они важны вот в эти первые сутки.
А как это происходит? Как человек терпит? Ну, вот мы представляем, что с инсультом он упал, и дальше то, что вы описали в начале, уголки рта, он должен улыбнуться, поднять руки.
Ну, часто, ну, я могу сказать только по рассказам людей, да, что чувствовали, что было онемение уже плохо себя чувствовали, давление там было за 200 уже достаточно долгое время.
И никакие капотены его не снижали.
Да, но любые снижения должны быть под контролем врача, потому что люди его так снижают, что уже чем мы старше, тем сосуды наши менее эластичны, и любое шарахание давления, это, да, когда человек потом выпил несколько таблеток, оно ух, вниз, потом ух, опять наверх, от этого сосуд как раз и разрывается. Поэтому очень важно любые лекарственные препараты принимать по назначению врача. Это очень важно. И когда случился инсульт, важно ничего не делать с человеком, кроме 103. Положить его и ничего не делать. Не давать водички, не давать таблетки. Это тоже большая проблема, потому что человек может быть парализован, у него может не быть глотания, и этой таблеткой он поперхнется и погибнет уже не от инсульта, а от вашей таблетки. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны, и лучше просто звонить и ждать врачей.
Итак, про программы. Еще раз мы напомним, что завтра, 29 октября, Всемирный день борьбы с инсультом. Фонд Орби тоже подготовился к этому дню. Как вы подготовились?
Да, у нас завтра забег, небольшой камерный забег, такой на небольшое количество людей в парке ВДНХ. И на него придут наши подопечные. Часть подопечных пробежит, потому что они восстановились, часть пройдут. Это наша такая многолетняя традиция делать такие забеги. Мы делаем забеги в легкой форме, без каких-то спортивных достижений, а все желающие могут присоединиться к нам онлайн, пробежать в этот день где угодно, рядом, в любой точке мира, в любое время 29 октября. У нас на сайте есть новость по этому поводу, можно приобрести, сделать пожертвование и приобрести слот на забег онлайн, получить виртуальную медаль или при желании даже настоящую по почте. И рассказать в этот день своим друзьям о том, что существует фонд Орби, о том, как важно быть приверженным здоровому образу жизни, бегать на свежем воздухе, быть здоровыми и поддерживать людей, которые уже перенесли инсульт.
Что касается пожертвований, традиционно мы хотим сообщить, как это можно сделать. Если вы зайдете на сайт фонда Орби, то там есть плашечка справа, оранжевая такая, с красным мерцающим сердечком «Пожертвовать». И когда туда нажмете, вы попадете на страницу. Здесь есть разные возможности. Это регулярные платежи, это разовые платежи. Если речь идет о разовых платежах, то вы увидите там разные варианты сумм, можете вписать свою. Если о регулярных, то вы можете подписаться как-то, каким-то образом. Как это происходит?
Можно подписаться ежемесячно. С вашей карточки будут списываться сумма, которую устанавливаете вы. Если что-то изменится в вашей жизни, вы всегда можете нам написать, мы снизим пожертвования, повысим или отменим. То есть это не то, что вы подписались и все. Очень часто людей это пугает. А для нас это очень важно. Знать, что вы с нами, знать, что нам ежемесячно придет от вас 50-100 рублей. Это позволяет нам планировать жизнь, это позволяет нам реализовывать программы профилактики, обучения специалистов. То, на что, скажу честно, очень сложно собирать средства, потому что это не конкретный человек, да, те же симптомы инсульта, это какой-то человек, зная симптомы, спасет своего близкого. Часто здесь нет истории конкретного человека, но мы точно знаем, что за этим тысячи жизней, которые уже спасены благодаря знаниям, например, тех же симптомов.
А сверху здесь у вас на сайте тоже информационная строка «Сегодня случилось инсультов». Вот сегодня 599, мы с вами говорим. Откуда эта статистика ежедневная?
Это просто среднее то, что происходит. Постоянно в день мы поставили такой счетчик, чтобы обратить внимание, сколько на самом деле в день происходит инсультов, потому что каждые 3 минуты где-то случается инсульт.
На планете или в России?
И на планете, и в России, потому что это общая мировая история. То есть у нас инсульт и инфаркт – первые причины смертности во всем мире, не только в России.
Это понятно. Ну, вот то, что раз в 3 минуты…
Наш счетчик – это про Россию.
Понятно. Ну, печально, что…
Да, печально.
Очень я не думаю, что ситуация лучше или хуже в других странах просто.
Да, печально, но мы можем это немножко менять, да, потихонечку. Наверное, у многих у фондов задача закрыться когда-либо. Наверное, у нашего фонда не будет такой возможности. Хотя, не знаю, технологии, правда, так идут вперед, но кто когда-то думал еще 10 лет назад, вот мои врачи-то, наши врачи фонда говорят, что через бедренную артерию, да, можно войти в мозг и забрать тромб. То есть настолько сейчас технологии пошли вперед, раньше это полостная, там, да, черепная операция. Теперь это вот так делается.
Ну, кто бы мог подумать, у меня, видите, с инсультом это сложно достаточно. Вы мне вот рассказали, то я никогда не слышал. А у нас приходят люди, которые рассказывают про борьбу и помощь при СМА, да, когда кто бы мог подумать еще там несколько лет назад, что будет разработан в Америке укол, благодаря которому там ген едет через весь организм, доходит до пораженного участка, вырезает поврежденный ген и вставляет неповрежденный.
Да.
Грубо объяснил, но
да,
как-то
поэтому,
так это работает.
Наверное, мы надеемся, что инсульты будут снижаться, как только государство, в принципе, обратило внимание на катастрофу сердечно-сосудистых заболеваний, или там, мне кажется, это 7-8 шесть назад началось такое активное участие в этом, что это огромные бюджеты. То есть инсульт – это то, что можно предотвратить. Если человек приехал вовремя по скорой, он не получает дальше инвалидность, да, семья не бросает работу, не ухаживает, ему не нужно пособие, ну и т.д. и т.п. Он опять продолжает быть налогоплательщиком. Это говорить про наши там симптомы. Если говорить про профилактику, здесь то же самое. Вложение в один там магнитик – это там 10 рублей, да. Но у нас очень много отзывов в фонд о том, что, да, случился, там, позвонила мама, случился инсульт, я в истерике забыла, подошла, это оно, и тут же 103, да. Поэтому такие вещи вроде кажутся не суперважными, но они правда спасает жизнь, и мы, у нас была программа до пандемии, сейчас мы немножко ее приостановили, в школах с волонтерами-медиками вели уроки, и более 100 тысяч детей нами было объято, где мы рассказываем о том, что такое инсульт и что к нему приводит, да, и какая его механика, какие симптомы инсульта, как померить давление дома взрослым. И вы знаете, опять же, мы увидели, что взрослые прислушиваются к детям, даже если сам ничего не хотел, но когда тебе ребенок приходит и говорит: так, мама, ты знаешь ли давление, а ты знаешь симптомы, а вот нам магнитик дали. И дети часто вызывают скорую помощь, те, кто знает симптомы инсульта, они не так стесняются, как взрослые.
Друзья, через минуту разговор наш продолжим. Напомню, Екатерина Милова, директор фонда борьбы с инсультом Орби, у нас в гостях.
Светлый вечер. На радио «Вера».